помните, в научно-фантастическом романе «Островитянка» талантливые подростки соревновались в создании роботов для прохождения трудных препятствий и заданий. Когда я читала книгу в детстве, казалось, что это дела далекого будущего. Но вот новость. В конце января прошли именно такие соревнования – Лиги изобретателей. Школьников-легионеров тысячи. Они изобрели и сделали много полезного. От измельчителя пластикового мусора и умной одежды до дистанционных нянь для домашних животных. Их изобретения помогают самолетам летать дальше и быстрее, предотвращать разрушение зданий, следить за здоровьем, выращивать фрукты за полярным кругом и многое другое. Учиться это круто. Сегодня в нашем подкасте «Школьник-легионер», а также организатор Лиги eMake – это проект, который работает в рамках формулы диалога форума доноров и поддерживается фондом президентских грантов.
Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
Сегодня в нашей студии Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики компании «Норильский никель», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», я Алиса Романова, и с нами на связи Кашапов Эрнест из города Норильска, школьник-изобретатель. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о такой интересной лиге, о школьниках-легионерах. Школьники, которые изобретают какие-то интересные вещи, которые свою жизнь не мыслят без изобретательства, инженерии, может быть, и точных наук, а может быть и нет. Все они живут в разных городах, но их объединяет то, что они участвуют в программе компании «Норильский никель» «Лига eMake». Давайте начнем разговор с Ириной. Ирина, как это все началось, кто это придумал и что, какая цель этой программы?
Конечно, мы как горно-металлургическая компания «Норильский никель», и нам интересно, чтобы ребята, школьники, которые растут в наших городах, в будущем становились нашими сотрудниками и выбирали для себя инженерные и рабочие специальности, которые есть в компании. С одной стороны, это может показаться, ну, наверное, утопичным, да, вот так вот отапливать океан, потому что работать со всеми школьниками и только понять, что там, может быть, через 10 лет эти школьники придут когда-то, отучившись в институтах, в средних специальных учебных заведениях, придут в компанию. Но, тем не менее, мы для себя приняли такое решение, что мы будем развивать креативное мышление, нестандартное мышление у ребят, увлекать их изобретательством, увлекать их научно-таким техническим прогрессом, знакомить их с инновациями, которые вообще есть в стране, с какими-то трендами, новейшими технологиями, для того, чтобы увлечь, повысить их, наверное, мотивацию к тому, чтобы в будущем они могли для себя выбрать инженерные и рабочие специальности.
Я так поняла, что эта программа охватывает регионы там, где присутствует компания. То есть не всех школьников на свете.
Нет, не всех. Но хотя здесь тоже... Поясню сейчас. Действительно, программа начиналась только в наших регионах. Это Норильский промышленный район, это Кольский полуостров, это Забайкальский край. И мы работаем действительно только со школьниками этих территорий. Но, например, в позапрошлом году мы стали инициаторами такого проведения салона изобретателей InHub России, куда мы пригласили и наших легионеров iMake, и, соответственно, школьников из других регионов, которые занимаются в кванториумах, в станциях юных техников и так далее по всей стране, и взрослых изобретателей, таких гаражных, кулибинных или рационализаторов, которые есть на различных предприятиях. Мы получили тогда более 1000 заявок со всей страны, и вот 250 детей и взрослых были представлены в Новосибирске на салоне изобретателей.
Ну и как они соревновались между друг другом, кто круче, ваши или нет?
Нет, здесь же дело не в соревновании, то есть когда эксперты оценивают изобретения, там есть достаточно серьезные требования. Ну, прежде всего, это должна быть какая-то инновация. Но сразу скажу, что ну, невозможно же все время придумывать какие-то инновации. Да? Как правило, берется что-то уже известное, к нему добавляется что-то новое, и если такого, там, такой идеи, такого изобретения, такого прототипа или такого промышленного образца нет, то, соответственно, с этим можно работать. И эксперты смотрят еще на то, как эта модель действительно, можно ли ее пустить в производство. Ну, то есть это не просто идея ради идеи, а все-таки какие-то изобретения, которые действительно применимы в жизни, и их, ну, они вполне себе могут появиться, да, там, на различных сайтах, где мы сейчас покупаем различные и гаджеты, и все остальное, и действительно помочь населению, в том числе и России, и мира.
А вот вы говорили, что ваша цель – это то, чтобы там, школьники в будущем, они пришли работать в компанию, ну, так или иначе, связанные вот с ее деятельностью. Тут такой вопрос. Вы больше ориентируетесь на тех, кто, скажем так, вот живет в тех регионах, где вы присутствуете, то есть, скажем так, чтобы человек отучился и остался там вот в своем регионе, в своем городе, пошел там на предприятие, которое рядом с ним находится. Либо же, чтобы привлекать школьников там из других вообще регионов, я не знаю, там, условно говоря, с другого конца страны, которым интересно, скажем так, например, посмотреть, а как устроена там, не знаю, жизнь на севере. То есть человек там из Краснодара, например, раз заинтересовался, поехал там в вечную мерзлоту.
И так. Конечно, для нас ближайшая цель – это те дети, которые уже живут на Крайнем Севере. Ну, во-первых, работа и жизнь на Крайнем Севере, она не такая простая, как нам кажется. И не всегда, наверное...
Нам не кажется,
да,
вообще.
И не всегда, наверное, выпускник, там, например, там, высшего или среднего учебного заведения из Краснодара согласится переехать на Крайний Север. Ну, то есть, скажем так, дети, выросшие на Крайнем Севере, они более приспособлены к жизни и работе на Крайнем Севере. И для нас это, ну, первоочередная задача. И не то, чтобы их, ну, вот оставлять все время, да, там, а, например, они заканчивают школу, могут действительно поехать, да, учиться в Красноярск, Москва, Петербург, ну, там у нас есть вузы, с которыми компания работает, и потом вернуться к нам на работу. Но хотя я говорю, когда вот я начала говорить, что это немножко про отапливание космоса, нам важно, чтобы в целом повышался какой-то такой инженерный потенциал в стране. Ну, то есть вот когда-то быть инженером было модно и престижно. И мы сейчас действительно готовим эти кадры не только для себя. Ну, то есть мы их готовим в целом для страны. То есть они хорошо, если они приедут к нам на предприятие работать, но мы не видим ничего страшного, если они выберут другие предприятия, потому что, возможно, они поработают потом где-то, получат какой-то интересный опыт и потом приедут все равно к нам.
А есть уже вот какой-нибудь там результат, пример, что вот человек к вам приходил, а спустя несколько лет, например, раз и пришел там к вам работать? Или пока еще рано говорить?
Работа с детьми – это работа в долгую, но мы 10 лет назад встали на этот путь, вот iMake'у 5 лет, а до этого у нас был научно-технический марафон Arctic Pro. И дети же к нам приходят в разном возрасте, кто-то в 6 лет, кто-то в 10, кто-то в 15. Поэтому у нас есть и те, и другие, которые уже подросли до iMake, да, и дальше стали в iMake, в лиге iMake состоять и там общаться в этом сообществе. И вот сейчас мы видим первые результаты. Ну, то есть мы их наконец-то дождались, этих результатов, и можем о них говорить. Сейчас наши ребята – это студенты, ну вот те, которые к нам когда-то пришли, это студенты первых, вторых уже курсов разных университетов. И кто-то остался в Норильске, например, да, и учится там в Заполярном госуниверситете, и сейчас приходит к нам и уже работает, ну, во-первых, на стажировку, на практику приходит к нам на предприятие. Либо есть другая история. Например, девочка отучилась в Норильске, сейчас она учится в РУДН в Москве на первом курсе, она выбрала профессию инженера-эколога, что, в принципе, тоже нам подходящая для нас профессия. И сейчас она работает с нашими ребятами, рассказывает и другим в том числе, подкасты, записи в соцсетях и так далее. Она является таким амбассадором уже и компании, и территории. И мы ее привлекаем для того, чтобы она в вузах, вот в вузах московских, например, да, рассказывала студентам о Норильске, о Норильском никеле и так далее. Ну, то есть сейчас мы уже видим, что эти ребята уже сейчас, будучи студентами, они продолжают работать с компанией.
Очень интересно. Познакомите нас с ней. А вот, знаете, сразу возникает, вот у меня с самого начала передачи возникло такое опасение, вот такая мысль тревожная, что вы их воспитываете, вкладываете в них какой-то ресурсы, в них вкладываете знания, а потом они все уедут в Москву, выучатся, а может, потом вообще уедут за границу. Может быть, у них вот так вот сложится судьба, и это очень действительно... Давайте спросим у Эрнеста.
Давайте.
Да, Эрнест, скажи, пожалуйста, а у тебя какие планы после окончания школы? Будешь как-то связывать свою жизнь с компанией «Норильский никель». Есть такие планы или есть планы развиваться в другом направлении?
Инженерный марафон iMake повлиял на меня так, то что вот до него я не знал вообще, кем хочу стать в будущем, с какой профессией связать свою жизнь. Сейчас я уже более-менее представляю, что хочу работать в инженерной области или в IT-сфере, и поэтому мне больше, конечно, хочется работать с компанией «Норильский никель», потому что вот я живу на территории присутствия этого города, я знаю его цели и задачи, я понимаю, то, что вот компания делает на самом деле полезную работу, разностороннюю, поэтому мне более привлекательно, конечно, в «Норильском никеле» работать. И вот как раз-таки iMake развил этот интерес к инженерным профессиям.
А вот еще такой вопрос. Другие школьники, студенты, которые прошли через лигу или которые сейчас участвуют, ты с ними общаешься? Есть ли у вас общение и что это дает?
Безусловно, мы общаемся. Вообще, благодаря вот проекту у меня много разных друзей почти со всей России. Мы обсуждаем различные темы, но обычно вот с такими лучшими друзьями у нас общая тема — это изобретательство, и мы скидываем какие-то себе друг другу идеи, которые к нам пришли, обсуждаем их, или, к примеру, вот в интернете увидели какую-то новую разработку, инновацию, и тоже отправляем друг другу, обсуждаем эту тему. Ну, общение между ребятами — это обмен опытом в первую очередь, потому что у всех разные интересы, и кто-то может увлекаться, к примеру, программированием, кто-то хорошо в физике, кто-то вообще биологию очень любит. И вот это может стать мотиватором для другого человека, который вот вдохновился опытом от других ребят и тоже встал на путь такого углубления в науку. Наверное, так.
Как вам лучше общаться вживую, либо там вот по интернету, не знаю, там в мессенджерах и так далее?
С ребятами, которые чуть дальше от Норильска находятся, это читинцы, мочегорские ребята, мы с ними общаемся по интернету через мессенджеры, а так те ребята, которые находятся в Норильске, мы довольно часто с ними встречаемся, ходим на различные мероприятия, просто гуляем, ну и тоже вот переписываемся, и часто у нас по вечерам бывают такие онлайн-встречи, где мы вот играем всякие такие онлайн-игры.
А я бы, можно здесь тоже прокомментирую? Мы в прошлом году как раз к 1 сентября собирали от ребят, которые уже закончили школу, собирали от них, ну вот куда они, собственно, поступают. И вот было интересно, что ребята познакомились у нас на проекте, две девочки, и потом вместе готовились к поступлению на химфак Томского университета и, собственно, поступили туда. А вторая история, это когда мальчик из Читы собирался поступать в Санкт-Петербург, и там уже учились два наших мейкера прошлого сезона, и, собственно, они ему помогли тоже там где-то его подготовить к тому, чтобы он смог поступить. Поэтому вот такие уже коллаборации между нашими мейкерами, они есть.
Как много человек в этой лиге? Сколько прошло обучение и вообще сколько затронуто вот этой программой?
Ну, смотрите, ежегодно мы, когда объявляем инженерный марафон, это такая большая воронка, то есть у нас примерно около 3000 участников. Дальше они проходят различные там тесты и такие задачки, наверное, от Telegram-бота, где мы выясняем вообще, насколько они креативно мыслят, нестандартно мыслят и вообще, что они предлагают, о чем они говорят. То есть здесь нам на этом этапе нам не важно, какие у него знания по физике, химии или математике. Абсолютно нет, потому что мейкеры у нас разные. Кто-то у нас действительно уже там увлекается этими предметами, кто-то вообще филолог, и такие люди нам тоже нужны. Вот. Дальше это такие интенсивы уже в городах. Туда мы отбираем примерно по, ну, там, где-то 60, где-то 120 человек, ну, в зависимости от величины города и количества детей в этом городе. И это уже два дня, когда ребята вместе с педагогами, да, там, тризы проходят, что-то уже мастерят, потому что для нас важно, знаете, как говорят все такие инженеры-конструкторы, руки — это продолжение головы. Вот если мы умеем что-то делать руками, мы точно будем, ну вот по-другому у нас выстроено уже мышление. И далее, после этих интенсивов в каждом городе, мы отбираем уже 50 детей, которые отправляются в такой зимний научно-технический лагерь. Это может быть один из городов России. Ну вот, последнее время нас принимает Сколтех в Сколково, им интересна наша программа. И, соответственно, там ребята уже в течение 7 дней. То есть они уже придумывают какие-то свои идеи, тестируют их, там, задают вопросы целевой аудитории, ищут ресурсы, что им для этого нужно. И далее, после того, как они возвращаются оттуда, а у нас есть еще одна программа уже для... Ну, то есть это для новичков, а для тех, кто к нам давно в нашем проекте, для, так скажем так, старичков, их мы отправляем в лагерь «Океан» во Владивосток. Там уже 21 день инженерная смена, и там, ну, конечно, гораздо больше возможностей прокачать и свои навыки, и прокачать вообще себя, свою там возможности какие-то, подумать про свою идею и уже подумать над первым прототипом изобретения. И когда они возвращаются, мы объявляем конкурс юных изобретателей, где уже наши ребята должны предъявить, значит, какие-то свои идеи. У кого есть прототип, те приходят с прототипом на защиту, либо отрисовывают 3D-модель, например, и показывают ее экспертам. И экспертами выступают как раз в том числе и сотрудники компании, и мы привлекаем различных сотрудников, коллег из там, кванториумов, технопарков со всей страны, которые уже могут как-то это изобретение, ну, посмотреть с точки зрения применимости его. Ну и дальше отбираем, примерно вот на защиты выходят по 15 человек в каждом регионе, ну где-то так. И вот уже проведя все во всех регионах вот эти такие защиты публичные, скажем так, мы отбираем 6 детей, которые входят в состав российской сборной для того, чтобы принять участие в международных выставках юных изобретателей. Потому что, ну вот это в нашей стране, к сожалению, да, за последние... Ну, много лет изобретательство, инженерия, наверное, перестали быть такими топовыми специальностями, хотя сейчас идет, и мы очень этому рады, идет возврат к тому, что инженером быть почетно. А вот в других странах, если посмотреть, сколько привозят азиатские, да, там, не знаю, Таиланд, Корея, Япония, Индия, у них настолько эта история развита, у них настолько дети, вот ты идешь по выставке, а он тебе продает свою идею, он к тебе подходит и рассказывает, что он изобрел, что это обязательно нужно в это вложиться и так далее. Наши, конечно, ребята в этом плане, ну, так немножко скромнее ведут себя, наверное, только первый день, а потом, когда они понимают, что к ним подходят, да, все больше и больше и ребят, и экспертов, и взрослых, потому что жюри не афишируют, что они, что вот я подошел, я там такой-то вот эксперт, я оцениваю твое изобретение. Он подходит к тебе просто как будто бы посетитель выставки, и ты ему должен рассказать. И здесь тоже история про то, что на этой выставке можно рассказывать только на английском языке, поэтому наши ребята еще потом, вот у нас примерно где-то в мае заканчиваются отборы, и они до осени изучают английский язык, прокачивают свои навыки, потому что нельзя, чтобы рядом с ним стоял переводчик и за него, за изобретателя рассказывал, о чем его изобретение. Поэтому это прям такой достаточно серьезный процесс.
Да, вот мы все говорим про изобретение, а может, что-нибудь конкретное, не знаю, может быть, вот, Эрнест, наверное, к вам вопрос, вот о чем интересном изобретательском новом вы могли бы нам рассказать, что прикольное придумали?
В iMake нас один раз учили методу наблюдательности, чтобы найти какую-то идею. Просто наблюдательность со своей бытовой жизни, какие-то неудобства, какая-то проблема, которая вам неприятна, и вы бы хотели ее решить изобретением. В конце 2022 года я купил себе шарф, надел его, и через 5 минут вышел на улицу, и через 5-10 минут заметил, что он намок.
Ой, у меня такое всегда на морозе, да.
Да, это вот мне приносит большой дискомфорт, неудобство, а еще шарфы прилегают, а потом вот эта вся влага может превратиться в лед, и получается, шарф уже не защищает от холода, а может даже привести их к простуде. Почему у нас вообще намокает шарф? Потому что мы выдыхаем теплый водяной пар, этот пар проходит через ткань шарфа и сразу охлаждается. Происходит процесс конденсации, пар превращается в влагу и оседает на ткани шарфа. Вот это главная проблема. И способ ее решения заключается в том, чтобы сделать так, чтобы вот наш пар, который мы выдыхаем, не проходил через ткань шарфа, а сразу выходил наружу. Решается это с помощью клапана для отвода конденсата. Клапан располагается в районе носа и рта человека, и вот когда, человек выдыхает вот этот пар свой теплый, то мембрана клапана поднимается наверх, выпускает весь этот теплый пар человека наружу, ну, то есть не пуская через ткань шарфа, и тем самым предотвращает его намокание.
А мембрана не знаю, там, если зимой этот шарф надевать, она не будет там замерзать, с нее сосульки не будут свисать?
Вот как раз уже есть такой готовый прототип, с которым котором я уже хожу 5-й месяц, и я тестил, и на самом деле мембрана никак не перемерзает, то есть ну, каких-то льдышек таких больших, которые прям мешают функционированию клапана, не образуются.
Прототип — это то есть настоящий шарф, по которому ты ходишь?
Да, это настоящий шарф, мы его полностью заново сшили, сначала это все были макеты, какие-то наброски на бумаге, потом делали также 3D-модель клапана, тоже вслепую делали, пока не предполагали, какие размеры подойдут, подбирали все, потом печатали на 3D-принтере, и вот сейчас такой этап тестирования, а дальше уже, конечно, я уже задумываюсь над вторым прототипом, который чуть более лучше будет выглядеть.
А вот когда вы ходите, не знаю, по улице, там, в этом шарфе, люди замечают, что это какой-то необычный шарф, не знаю, там, спрашивают, а что это такое, где купить?
Первое время, когда я вот начал носить шарф, да, я заметил, что люди как-то странно смотрят на меня, очень как-то прям смотрят мой шарф. Это сначала я замечал, потом перестал. Люди так на улице ко мне не подходят, но я замечаю, что вот они, вот им явно интересно, что я вообще такое ношу. Потому что такого я в городе еще нигде не замечал. А так люди ко мне не подходят. Обычно спрашивают ребята с Эймейка, какие вот идеи есть. А так, чтобы подошел какой-то человек, незнакомый, спросил, такого еще не бывало.
Эрнест, а ты своим сверстникам там, в школе ребятам не предлагал сделать им такой шарф?
В принципе, такое можно реализовать. Только шарф нужно сшить, печатать 3D-модели, ну, клапаны. Пока что я вот этот момент придерживаю, чтобы вот пройти вот полный этап тестирования. То есть сейчас я уже выявил все конкретные недостатки, недочеты, которые нужно переделать. Явно я уже понимаю, что нужно переделать немножко клапан, заново распечатать, тоже снова вот пройти вот этот этап небольшого тестирования. И уже когда вот меня все устроит, в шарфе будут все вот эти недочеты исключены, то вполне возможно и предложить моим сверстникам попробовать его поносить.
А насколько вообще это дорого? Можно ли, допустим, заказать? Потому что для меня это очень серьезная проблема. У меня потом раздражение на коже лица, и очень это неприятно. Вот я бы такой шарф обязательно бы приобрела. Насколько дорого это будет стоить в производстве? Хотя бы там единичными или там десятками?
Насчет производства пока что думать немножко тяжеловато и рассчитывать все это, но где-то до 1000 рублей точно шарф обойдется. Потому что, смотря в каком количестве мы это все закупаем, материалы, но тут только нужно распечатать как раз на 3D-принтере, ну или уже отлить, изготовить клапан. И можно даже взять готовый шарф и переделать его под шарф с клапаном для отвод-конденсата. То есть из вашего шарфа немножко его переделать и уже добавить туда клапан. Поэтому даже можно из готового шарфа немножко его переделать.
А я вот после эфира у вас попрошу фотографии, мы разместим с этим шарфом, и потом запишусь в первые заказчики, когда будет готово это к производству. Спасибо
вам. Да. Да, вам рассказать еще про какие-то изобретения,
да, обязательно,
которые
вот
были?
Я как раз хотела спросить. Ну,
например, патент у нас получил один мальчик из Дудинки. Это магнитно-левитационная мыльница. Проблема была в чем? Ему надоело, что мыло в мыльнице, ну, вот постоянно киснет. Ну, то есть даже если там есть какие-то прорези в мыльнице, то, ну, не всегда вся вода уходит.
Согласна, поддерживаю.
Когда мы его спросили, ну, так можно же пользоваться гелями для рук, он говорит, ну, все равно. Есть люди, которые вот пользуются именно мылом. Ну, и даже если посмотреть какие-то исследования, то вот только мыло убивает наибольшее количество бактерий почему-то. Ну, вот. И плюс, если вы посмотрите, например, в отелях и так далее, там тоже обязательно есть и кусок мыла, и есть, например, жидкое мыло. Поэтому, ну, вот как бы есть те и те, которые любят разное мыло. И он просто вмонтировал магниты, одно в мыльницу, одно в мыло. То есть магниты, отталкиваясь друг от друга, создают, ну, такое, типа, летающее, левитирующее мыло. Оно, конечно, у него, когда было в прототипе, там был все-таки стержень посередине, и вот как бы надевалось на стержень мыло. Но, тем не менее. И, вы знаете, прошло несколько лет. Я была во Владивостоке 2 года назад, и там продают какие-то, ну, наверное, китайские прототипы, или, скорее всего. Значит, в мыло действительно встраивается мыльница, но есть крепление, которое крепится к стене, и к нему на магните вот это мыло примагничивается. И оно просто висит у тебя все время, и, собственно, ну вот, не киснет. Поэтому вот то изобретение когда-то, да, которое вот он придумал, но он придумал для именно такой стоячей мыльницы, не висячей. Но вот сейчас есть уже такие промышленные образцы, которые тоже позволяют мылу не киснуть. Но вот это одно из таких изобретений. Было изобретение у мальчика брат был аутист, и он придумал музыкальную колонку, которая, соответственно, вокруг которой будет, ну, включаешь музыку, и, соответственно, ребенок успокаивается с этой колонкой, в том числе там были какие-то игрушечные штучки, которые можно было вставлять, то есть он прям был как раз, по-моему, в Подмосковье у нас был научно-технический лагерь, его связали с одним из фондов, который работает с аутистами. Он прям сходил к ним на консультацию, все поспрашивал. Ну, то есть это была проблема, которая шла из семьи. И очень часто изобретатели, ну вот если вообще вернуться к изобретениям, то очень часто это все исходит из того, что нам либо что-то лень делать, поэтому мы придумываем что-то, либо нам что-то было неудобно, и поэтому мы придумали, как это сделать по-другому. Но не все, конечно, эти свои идеи, изобретения регистрируют, патентуют, да, и поэтому не все они, может быть, доходят до промышленного образца. Но, тем не менее, вот есть же прям целый день юного изобретателя в январе, и как раз ребенок придумал вот на основе наушников на улице в зимнее время, когда тебе не хочется ходить в шапке, есть теперь такие тоже наушники, но мягкие, пушистые, да, ну не наушники, а просто эти штучки такие. Вот это, собственно, тоже он увидел, ну, пользовался наушниками, понял, что, в принципе, они защищают от холода, и можно их сделать пушистыми, мягкими, но без музыки, без там чего-то такого, и просто ходить по улице. Вот, пожалуйста. Поэтому изобретения абсолютно на таком ровном месте возникают. Еще одно, пожалуй, из изобретений интересных, за которое вообще мальчик получил золотую медаль в Индонезии, да, в Джакарте, это было... Вот ему показалось, что его кот, который у него есть дома, он очень скучает, пока он в школе. Поэтому он придумал игрушку на основе ручка, которая с инфракрасным или с каким, ну вот, с лучом. И через приложение, в общем, он ее запускал, и, значит, в какой-то момент, ну, этот луч по дому бегает, то есть он его запускает, сидя в школе, кот, значит, с этим играется, ну, его было предположение, что кот будет с этим играть. Вот, он прям сделал такой, как будто бы квартира у него был, такой макет, вот, значит, кот, вот этот луч, и вот, собственно, он им управляет, и коту уже весело и не так скучно, пока он дома.
А есть тут какие-нибудь, не знаю, там, изобретения? Вот вы правильно сказали, что вот у человека есть какая-то потребность, которую он хочет там разрешить, и он делает какое-то изобретение. А есть какие-нибудь изобретения, которые, грубо говоря, там для человечества? То есть вот он знает, что где-то там что-то такое происходит, что хотелось бы решить.
Подожди, шарф, это тоже для человечества.
Это тоже для человечества. Вы знаете, у нас девочка из Читы придумывала какую-то присадку в авиационное топливо. У нее просто папа работает в авиации, и вот как бы они вместе придумали какую-то присадку, которая поможет, там, не знаю, то ли дальше летать, то ли что-то, ну, то есть на длительность полета влияет. Было изобретение, и мы, кстати, его реализовали потом в Ростове, эко-шрёдер такой. Ну, вот в Норильске, например, есть проблема с тем, что вывозить мусор, ну, его только надо вывозить на материк. Ну, то есть, как бы там вечная мерзлота, захоронение, ну, такое себе мусора, в общем, там не очень много земли, которую можно откопать и делать из этого полигоны. Поэтому мусор надо вывозить. А пластиковых бутылок у нас с вами сейчас, ну, у всех очень много. И это такой домашний, как вот для бумаги шрёдер, только для того, чтобы там резать пластиковые бутылки. То есть ты снимаешь крышку, бутылка отправляется, как в мясорубке перекрутил, и, собственно, у тебя мелкий пластик, который ты уже выбрасываешь, пакет вот не наполненный воздухом, да, потому что у тебя там много бутылок, он занимает много места, а у тебя бутылка превращается вот в мелкие, там, в горстку пластика, который ты, соответственно, можешь в мусорное ведро гораздо больше напихать, чем там 20 бутылок объемных. И потом в Ростове на одном из мероприятий наши коллеги сделали такой реальный прототип, и прям там мололи бутылки, все работает.
А есть ли такие изобретения, которые вот полезны для компании? Может быть, кстати, да, может быть и в производственном процессе, а может быть и для вот такого обеспечения работников. Тот же шрёдер можно было бы поставить там в столовых во всех, да? Есть такие изобретения, которые уже удалось внедрить?
Мы специально не нацеливаем детей на то, чтобы они должны, ну, вот что-то сделать такое именно полезное для компании. Но, тем не менее, у нас был один из проектов, где ребята про, в общем, пояс, который издает сигналы, если когда ты находишься в задымленном, ну, к примеру, помещении, ну, это можно использовать в шахте, к примеру, да, для того, чтобы ты мог ориентироваться в пространстве. То есть там партроники, по-моему, встроены, и когда ты идешь, то есть если это какие-то непроходимые, ну, то есть тебя предупреждает, вибрирует на поясе у тебя этот, ну, в смысле, у тебя на талии вибрирует пояс, вот, и ты, соответственно, начинаешь там как-то ориентироваться по-другому. Поэтому разные бывают изобретения, и ребята, конечно, стараются там что-то и с вагонетками они придумывали, как старые вагонетки использовать, там, перетрансформировав их, там, что-то перемодернизировав, использовать их в компании. Но вот пока мы, ну, в самой компании не внедрили, потому что все-таки процесс внедрения такого изобретения, ну и вообще в целом вмешательство в производственный процесс, это все-таки, ну, такой немножко долгий период, поэтому это не так быстро.
Есть что-нибудь такое, что вы хотели рассказать, а мы не спросили?
Мне кажется, мы с вами уже обо всем поговорили. Единственное, что, ну, вот точно хочу вам сказать, что когда вот мы ребят спрашивали вот уже выпускников, да, потому что, ну, кажется, что мы все время думаем только о тех, кто должен там стать рабочим или инженером. Нет. Многие просто говорят спасибо iMake за то, что он их научил думать по-другому, и это помогает, например, готовиться к экзаменам. То есть раньше там ребят писали шпаргалки, а теперь они рисуют это в виде схем и гораздо легче запоминают материал. Либо, ну вот мальчик, который с магнитно-левитационной мыльницей, он, например, поступил на юриста. И я тут недавно встречаю его папу, он говорит, ну вот, значит, Глеб, ну, вот он не будет изобретателем, он поступил на юриста. Я говорю, слушайте, ну, мало ли, может, он потом выберет патентное право и будет патентовать изобретение, почему нет? Ну, то есть сценарии жизни у этих ребят могут быть абсолютно разные. Но то, что точно им этот проект помогает в жизни, помогает по-другому, нестандартно, не шаблонно мыслить, это абсолютно точно.
Я вот в конце передачи не могу не рассказать о том, что вот эта вот программа создания инженерных классов в школе, она давно уже как бы витала в воздухе, и в этом году как раз в январе и президент ее поддержал, и теперь инженерные классы будут создаваться по всей России, они не только при каких-то компаниях, они будут уже везде и на государственном уровне. А вот та программа, о которой мы сейчас разговаривали, это Лига iMake, она обсуждается и в рамках проекта форума доноров, формула диалога, который проходит при поддержке фонда президентских грантов. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ, интересный и полезный. Я напомню, что у нас в студии Ирина Жуйкова, директор департамента социальной политики компании «Норникель», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и по телефону с нами на связи Эрнест Кашапов, школьник-изобретатель. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
«Кот-ученый».